новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:00 и почти уже 6 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я сегодня в кресле Юрия Будкина. Это временная такая история. Юрий Будкин у нас будет вести следующий слот, то есть программу «Отбой» сегодня вечером с 18:00 до 20:00. У нас произошла такая небольшая рокировка. У нас такое иногда случается. СМС-портал +7 925 888 88948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал со всеми нашими последними новостями, радио «Говорит МСК» или «МСК», как правильнее, да, и так хорошо. Прямая видеотрансляция эфира в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и также в нашем телеграм-канале, везде надо забивать «Говорит Москва», и вы можете на нас посмотреть. Итак, о чем мы сегодня поговорим? У нас 4 темы в течение часа, мы обсудим их с вами и с нашими экспертами. Вначале начну я с темы товарной такой. У нас вообще первая получасовка будет этому посвящена. Вот Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта, в том числе включив в него марки автомобилей, ранее не входившие в список. Поговорим подробнее обо всем об этом. Почему мы должны покупать Икею по параллельному импорту, совершенно непонятно. Вот узнаем, почему все это происходит. Вторая тема. В России началась забастовка операторов пунктов выдачи заказов Wildberries. В соцсетях уже появились фотографии и видео с закрытыми отделениями в разных городах. Сегодня эта тема идет в развитии, что там происходит сейчас, почему все это происходит, и именно вот с этим маркетплейсом. Тоже это обсудим. Во второй получасовке поговорим о том, что Росстат сообщил о сокращении ввода жилья более чем на 17% в феврале. Почему так происходит, узнаем. Ну и закончим мы на такой очень веселой ноте. Самый теплый день года зафиксирован в Москве. Вот мы узнаем, все, пришла ли к нам окончательно весна или опять нас ждут снегопады и вот это вот все, да? Давай, Саша, добьемся.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Минпромторг России расширил перечень товаров для параллельного импорта, в том числе включив в него марки автомобилей, ранее не входившие в список. Вот этот вот обновленный список появился сегодня везде. Согласно опубликованному приказу министерства, ввозить в Россию без согласования с правообладателем можно будет легковые грузовые автомобили «Citroën», Дача, Форд, Genesis, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, ну и так далее. Я так понимаю, что практически все машины у нас внесены в параллельный импорт. Пресс-службе Минпромторга добавили, что в скором времени ведомство планирует начать включение в перечень правообладателей. а не название брендов, а именно правообладателей компании. Ведомстве считают, что это поможет упростить администрирование процедуры параллельного импорта. Эту тему мы сейчас обсудим с вице-президентом «Опоры России», руководителем комитета по торговле Владленом Максимовым. Владлен Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, собственно, вот сегодня Минпромторг опубликовал вот этот обновленный список, да, в него входит все больше и больше, больше товаров, все больше и больше марок. И вот возникает вопрос, а имеет ли смысл вообще ввозить вот по параллельному импорту уже вот практически все, включая даже товары IKEA, которые мы как бы вроде бы планировали импортозамещать?
Ну, тут сложно сказать. Ну, на самом деле, если люди везут это, значит, ну, им запретить это делать, ну, я не очень представляю, как мы можем. Uh-huh. Если вот какая-то компания ввозит товары IKEA, а как мы скажем, вы знаете, мы хотим это импортозамещать, мы запрещаем ввозить вам мебель или там что-то еще. Ну, наверное, это не очень правильно, и самое главное, технически не очень понятно, как это можно сделать. Вот, поэтому, ну, да, должен быть и параллельный импорт, и, соответственно, импортозамещение, как мне представляется.
Угу. А вот что дает включение в этот список? Если люди, как бы эти компании, и так готовы ввести вот эти марки в Россию, вот включение в этот список, это что?
Включение в этот список дает, значит, определенный специальный режим на таможне. Угу. То есть там тебя не спрашивают, где ты это купил, где ты это взял. Все. Больше это ничего не дает, в том смысле, что это не значит, что мы ввозим там контрафактный, поддельный товар. Чего нашли, то и ввозим. То есть, если мы ввозим там, ну, условно, там какой-нибудь лореаль, это должен быть фабричный лореаль, аутентичный, настоящий, просто там сделанный для других стран. Вот. Но ни в коем случае не контрафактный, потому что тогда как бы теряется весь смысл.
Угу. То есть вот это вот включение в этот список, оно как раз гарантирует, это по сути такая защита от подделок?
Нет, это не защита от подделок. Подделку можно сделать как по товару, который поставляется по параллельному импорту, так и который поставляется, так сказать, официально, так и по которому вообще не поставляется. Угу. Вот, это карт-бланш на таможне, что тебе не задают тех вопросов, которые должны задавать в другом случае. Где ты взял этот товар? То есть, еще раз. То есть это, грубо говоря, для таможни история. Вот нас с вами, как потребителей, она не касается.
То есть она вообще нас не касается?
Да, она не касается. Ну так, если грубо говорить. Так, конечно, нам интересно, параллельно это импорт или там какой. Вот, и, в общем, мы интересуемся, конечно, но, так сказать, по факту никаких практических выводов мы из этого не сделаем.
Угу. А в случае с автомобилями, вот этот вот параллельный импорт автомобилей, да, то есть у нас, получается, тогда уже как бы дилеров, по сути, нет. Дилеры у нас остаются только китайские автомобили, которые возятся через дилера.
Слушайте, ну, по нюансам именно по автомобилям я уж тут не являюсь узким специалистом, но, как я понимаю, ну, вот те салоны, которые там торговали, ну, условно, немецкими машинами, они продолжают завозить запчасти, которые официально не продаются здесь. Значит, сами ищут как-то, вот, ну, это дороже. Но, тем не менее, то есть они как-то, так сказать, продолжают поддерживать платежеспособный спрос. Вот, что касается самих машин, ну, тут более сложная схема, потому что вот, ну, просто так сказать, перепродать машину, которая предназначена для другой страны, не так просто. Вот. Ну, видимо, да, здесь есть тоже, так сказать, какой-то механизм, да. Я в любом случае не стал говорить, что дилеров нет, потому что все-таки, если, условно, там я занимаюсь какой-то маркой, то я, какую-то, в общем, повышенную ответственность несу за то, чтобы это не было подделкой именно.
А, подделка, да, но в случае, если это какой-то заводской брак, да, то сейчас это все, вся эта история выглядит сложнее, потому что, как бы, ты уже не можешь обратиться к заводу-изготовителю, чтобы тебе поменяли эту машину или какой-то агрегат.
Ну, не можешь, но это с самого начала было известно, об этом, так сказать, говорили, что вот эта процедура, ну, условно назовем ее гарантийного обслуживания, она, да, старой она не будет, конечно. То есть, это некий предмет договоренности между компанией, которая продает, ну, дилером, и компанией-посредником, ну, там, я условно, опять же, говорю, в Казахстане, у которого закуплен этот автомобиль, так сказать, с казахского рынка, вот, и, значит, продан сюда.
Угу. Спасибо большое. Это был вице-президент «Опоры России», руководитель комитета по торговле Владлен Максимов. Обсуждаем мы сегодняшний список, обновленный список Минпромторга. Туда включены новые товары для параллельного импорта, новые марки автомобилей. Ну, я так понимаю, что практически все автомобили европейских марок, японских марок, корейских марок уже вот включены в этот список. Даже до событий компания BMW отказывала в гарантийном обслуживании владельцам некоторых моделей, пишет Иван. Поподробнее, пожалуйста, Иван, потому что я о таком не слышала. Может быть, это какие-то единичные случаи были. В связи с чем отказывали? Это вам дилер так говорил, что вам отказывают? Или реально завод... изготовитель. Адам пишет, мне представляется, для полной загрузки купленных предприятий потребуется некоторое время, надо сразу много инвестиционных средств, которые частично ушли и на покупку предприятий. Видимо, государство для таких предприятий могло бы придумать и предложить интересный финансовый продукт. Ну, послушайте, вот что касается IKEA, да, то эти предприятия, они работают. И, по-моему, загрузка там абсолютно нормальная. Проблема в том, что, видимо, все-таки не все товары IKEA, не вся товарная группа, она производилась в России, все-таки что-то производили там в Китае и еще где-то, да, в других странах, в разных, в Вьетнаме и так далее. И мы, не включив вот этот в перечень параллельного импорта, просто так, видимо, какие-то там товары, может быть, какую-то мелочевку возить не можем. А что касается там изделий из дерева и какую-то мебель, по-моему, вся она производилась в России, и, мне кажется, все эти предприятия могут все это поставлять. Панк 13. Обнаружит заводской брак в партии, а программа отзыва не работает. Да, мы только что это обсудили. К сожалению, программа, видимо, отзыва уже больше не будет работать. Программа отзыва, кстати, я слышала, еще работает пока на модели, которые были проданы ранее. Так, Рафаэль, мы сейчас перейдем к следующей теме, да, она очень интересная, я так смотрю, наши слушатели уже ждут, про ягодку мы поговорим. Что еще пишут? Если бы всю IKEA заместили, тогда импорт был бы не нужен, но, вероятно, этого нет, кстати, никто не заметил, не заменил мне, наверное, корейские книги в Play Market. Настасья пишет. Настасья, к сожалению, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, вы на корейском книге, да, читали, и почему их нельзя заменить. Иван мне пишет, знакомый купил BMW 3 в 2019 году, точно не помню, поехал на машине в Европу, а в России, покупая машину, уточнил, сможет ли починить авто в Германии в случае, если она в пути сломается, на это получил ответ, что точно обслужит. Так, видимо, эта история будет продолжаться дальше, да, вы мне что-то еще напишите, видимо, машину почему-то не обслужили, не знаю, я просто знаю такие же истории, и машины обслуживали. Так. Кто знает с работы дилеров, что кроме запчастей и гарантий необходимо также программное обеспечение, которое связано напрямую с заводом-изготовителем. Это большая проблема. Я с вами абсолютно согласна, Игорь Владимирович. Это правда. Там целый перечень вот этих вот проблем есть сейчас в обслуживании автомобилей. Это не только, конечно, запчасти, это, конечно, программное обеспечение, это вообще постоянная поддержка производителя. То есть, если ты официальный дилер, то производитель оказывает тебе поддержку там на всех уровнях, поэтому, поэтому я и говорю, что, допустим, если у нас сейчас продают BMW там штучно, да, все вот эти дилеры, они продолжают продавать, на самом деле, эти машины, Audi, BMW, они продают там как-то их поштучно, все-таки они завозят, видимо, вот тем самым параллельным импортом. Но что касается обслуживания или заводского брака, все придется делать здесь. По поводу программного обеспечения это целая история. Я знаю, что люди сталкиваются с какими-то проблемами. Так, Иван продолжает эту историю с BMW, да, трешкой. В итоге в Германии ему сказали, что российских машин это не касается. Потрясающе, я хочу сказать, Иван. Ну, вообще, раньше вроде бы касалось, не знаю, может быть, это уже в какие-то последние годы случилось. Так, ладно, друзья, мы заканчиваем сейчас тему с расширенным списком Минпромторга и параллельным импортом и переходим к следующей теме.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А тема у нас очень скандальная, такая громкая, и, скорее всего, она всех интересует и практически всех касается. И это тема самого большого маркетплейса в России, Ну, с которым сейчас случилась такая история, это Wildberries, вы все, конечно, знаете его. Там началась забастовка операторов пунктов выдачи заказов вот именно этого маркетплейса. В соцсетях появились фото, видео с закрытыми отделениями в разных городах. Эта история в основном раскручивается в соцсетях, в Телеграм-каналах. Но у Wildberries, в общем, какая-то история с их работниками, которые заключают с ними какие-то договоры, да, видимо, вот открывают вот эти вот пункты выдачи, пункты обслуживания. И что же там происходит? Почему все это произошло? Они устроили забастовку, потому что их штрафуют, потому что приходят товары ненадлежащего качества, они не могут выдать их клиенту, и их опять тоже маркетплейс, насколько я понимаю, за это штрафует, когда они его возвращают за каждый возврат. Так, и что там сегодня произошло? Сегодня, значит, какие-то эти пункты закрылись в знак протеста в разных городах России. Ну, по-моему, в Москве, Москвы это меньше касается, в Москве как-то они решили, по-моему, не закрываться. И сегодня вот из последнего Wildberries начал вывозить товары из бастующих пунктов выдачи. С заказами приехали курьеры, это пишет телеграм-канал «Шот». По данным этого телеграм-канала, все ПВЗ, представители которых вчера ездили в офис компании в Москве, Marketplace начал деактивировать. Ну, просто вот всех этих бастующих, которые вчера приезжали с претензиями, они их начали просто отключать, да, от своей системы. Так, значит, много там претензий у всех друг к другу, пишут, что штрафы какие-то дикие совершенно существуют в этом маркетплейсе для работников. Ну, в общем, сейчас мы эту историю поподробнее обсудим с экспертом по интернет-торговле, президентом Союза деловых людей Ильей Тимошиным. Илья, здравствуйте.
Анна, здравствуйте, слушатели, добрый день.
Очень приятно вас слышать. Скажите, пожалуйста, что же все-таки вот за история с Wildberries? Почему такой скандал? И вообще вот очень много новостей по Wildberries в последнее время. Новостей зачастую негативных.
Ну, потому что Marketplace решил переложить ответственность, как раз вот о чем мы сейчас говорили, на ПВЗ. Uh-huh. Вот. Есть требования от государства определенные, в том числе и по контрафакту, там, по маркировке и так далее. Вот, и поэтому, конечно же, ПВЗ не хотят брать ответственность, эти бедолаги и так там еле зарабатывают денег. А здесь большая система пытается переложить ответственность на этих малышей.
Угу. Ну, вот смотрите, вот телеграм-канал Шот пишет, что Marketplace вот этот, да, он этих малышей просто закрывает, и все сейчас. То есть, они как Маргарет Тэтчер, когда там бастовали.
Доказательный казнь, называется эта история, понимаете? Ну, конечно, сейчас такое, проделывают эту процедуру, потом посмотрят эффект. Другие испугаются, не испугаются. Потому что есть, например, регионы, где владелец ПВЗ, это его единственный бизнес, он, наверное, бунтовать там не будет, да? И вот сейчас просто посмотрят эффект. Это, скорее всего, будет эффект, что многие испугаются и будут принимать новые правила. Если нет, тогда будет корректировка уже. То есть это такие, знаете, тестирование разных методов давления, управления.
Но вы знаете, особенность еще в том, что, например, если говорить о других маркетплейсах, да, ну, я не буду сейчас перечислять, все знают, то есть с ними как бы вроде бы таких нет скандалов. Почему именно с Wildberries?
Ну, потому что Wildberries у нас все-таки это крупнейшая площадка, вот, и поэтому многие требования, которые сейчас возникают, там, в том числе и с 1 марта, да, которые возникли, конечно же, это бьет по заработку площадки, поэтому они начинают пытаться переложить эти расходы на другие компании. Остальные, о чем вы говорите, маркетплейсы, они пока это не делают, они находятся в некой наблюдательной позиции, они готовы сами на себя пока брать эти расходы, смотреть, что происходит. А здесь ребята просто саблями вперед полетели, вот огребают. Возможно, что сейчас другие посмотрят, модель работает, можно понапугать там ПВЗ-шек и все остального селлеров, тогда они будут такую же модель принять. Если нет, то, наблюдая какую-то свою тактику, могут скорректировать в этом направлении. Поэтому здесь, наверное, больше такая штука, что другие площадки находятся в наблюдении за тем, что из этой войны сейчас увидят.
Юлия пишет, вот слушатели задают вопросы, как можно на сотрудника по выдаче возложить ответственность за качество товара? Я так понимаю, рассчитано на то, что жаловаться сотрудники не пойдут. Налицо нарушение по трудовому законодательству в немаленьких масштабах.
Ой, ну слушайте, там Роспотребнадзор и Минпромторг уже много разных задач и вот таких возникают, которые пока в процессе решения. Здесь, конечно, есть много разных нарушений. Буквально там вчера, по-моему, есть у нас корпорация МСП, там Александр Исаевич, который очень переживает вообще за малый бизнес, да, вот, там тоже навал жалоб была, написали прокуратуру, потому что порядка там по 5 пунктам прям есть явные нарушения, да, поэтому здесь сейчас вопрос, скорее всего, госструктуры, которые, там, в том числе Минпромторг, корпорации, МСП и Минэк, может быть, частично, Роспотребнадзор, да, будут собирать эти данные, где явные нарушения идут, и будет жесткие разбирательства. Пока здесь в управе это присутствует, но все-таки уже за это дело взялись, за это контролируют, и, ну, доходит вот до прокуратуры даже.
Угу. А, Илья, вот смотрите, тут какие требования выдвигают сотрудники ПВЗ, да, они требуют выплаты зарплаты, введения гибкого графика приемки товаров, отмены штрафов ПВЗ за возврат товара и его брак, а также отмены привязки рейтинга пункта выдачи к рейтингу региона. Вы знаете, вот у меня в связи с этим вопрос. Ну, допустим, ты открываешь пункт выдачи, да, ты коммерсант, собственно.
Ты подписываешь договор.
Да, ты же ну ты же все это видишь, когда ты его открываешь.
Ну, смотрите, там какая история, что ПВЗ, что селлер, например, у каждой площадки есть какая штука. Ты подписываешь договор, а маркетплейс может вносить изменения, да? Uh-huh. И дальше он как тебя может уведомлять? Он тебя может уведомлять как дополнительное соглашение или просто информацией на сайте, да? Почему многие селлеры какие-нибудь непонятные акции вписываются? Вот они выпустили обновление там, к своему договору, там, дополнение, разместили на сайте, а ты этого не увидел, ты не принял эти условия. Ну, то есть, по факту, ты его принял, да? То есть, что, в чем идет речь? Что я разместил как площадка дополнение к договору, к сотрудничеству. Вот. Если я разместил, то увидел ты или не увидел, оно уже к тебе применяется. И вот здесь зависит от того, как, какая там юридическая форма и как они информируют о изменении в договоре. Понятно, что многие, ну, на самом деле, многие здесь, вы, наверное, тоже правы, юридически неподкованные, он предприниматель, он видит, ой, мне обещают там столько-то денег, а в моем там районе нету пункта, а люди хотят, и какие-то моменты, может быть, пропускает, не обращает на это внимания, что это важно. Конечно, это надо все-таки всегда с юристами работать.
А вот вся эта история с Wildberries, она все-таки, насколько я понимаю, больше касается именно региональных пунктов, да?
Ну, там, понимаете, в чем история? Вот он ПВЗ, ему товар приходит, человек не забирает товар, или там бракованный какая-то штука происходит, и он отвечает, а он при чем здесь, да, он по факту окошечко, да, этой площадки.
Вот этого я абсолютно не понимаю. Я совершенно не понимаю. Вот если я открываю пункт, я вот это все вижу, и я его просто закрываю. Я просто его закрываю, я не буду работать с такой площадкой.
Ну, еще раз давайте вернемся, да, что у нас с марта много нововведений разных, в том числе дополнительных требований к площадкам, поскольку все-таки они реально очень крупные бизнесы, вот, и есть моменты, которые, ну, вот о чем вы видели, они нарушают какие-то определенные законы там, да, здесь ввели дополнительные меры поддержки. Требования дополнительные. И получается, что площадка просто решила переложить, посмотреть, а как это будет работать.
Я поняла. Они просто вот на этих коммерсантов, которые открыли пункты, они на них переложили.
Они подумали, что это прокатит, люди скалывают, люди стали бунтовать. В чем здесь? Это пока такой период турбулентности. Ну, всегда что-то новое, когда приходят, разные модели взаимодействия тестируются. Вот Wildberries немножко по кривой модели пошел. Скорее всего, мне так кажется, это откорректируется сейчас.
Ну, то есть вот вся эта история, она все-таки как-то разрешится, и там какие-то государственные еще регулирующие органы.
Там уже государство включили, уже госструктуры включились, там и прокуратура, и Минпромторг, и Роспотребнадзор. То есть это в любом случае, если Wildberries перегнет где-то палку, давление окажут. Ну, то есть баланс будет соблюден, мне кажется.
Спасибо большое. Спасибо. Это был эксперт по интернет-торговле, президент Союза деловых людей Илья Тимошин. Обсуждаем мы историю с забастовкой владельцев пунктов выдачи заказов компании Wildberries. Очень много сообщений от вас. Так, была же новость, что количество возвратов увеличилось, вот деньги отбивают, пишет Панк 13. Да, мы сейчас все это обсудили, что вот, собственно, Marketplace пытается переложить это все как бы вот на владельцев пунктов выдачи. Ну, совершенно непонятно. То есть, таким образом они пытаются как-то свои расходы списать. Иван пишет, собираюсь полностью переходить на Озон. Но, судя по всему, вот опять же, я об этом говорю, что, судя по всему, на других маркетплейсах, ну, видимо, проблем как-то меньше, потому что все скандалы последние и все какие-то негативные новости, они связаны именно с компанией Wildberries. Нам Wildberries должен 1 миллион 600 тысяч как селлеру, в суд не идем, не хотим блокировки поставок, пишет Рафаэль. Ну, вы это видите, Рафаэль, вы же не идете в суд. Ну, я немножечко еще ваше сообщение, эту тему продолжу после новостей. Да, сейчас мы прервемся.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16 часов 36 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Наш координат. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграмм-канал со всеми нашими последними новостями. Радио «Говорит МСК». Прямая видеотрансляция на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Забивайте везде «Говорит Москва» и можете на нас посмотреть. Немножечко я еще почитаю ваше сообщение по поводу забастовки пунктов выдачи заказов компании Wildberries. Что же нам пишут? Так, нормальным товаром надо торговать, все покупаю на Яндекс.Маркет, пишет Олег Измайлова. Давайте, Олег, знаете, не будем сейчас рекламировать какой-то там определенный маркетплейс. Я, может быть, с вами согласна. Скажу честно, я покупала Wildberries, ну, может быть, за всю свою жизнь раза два или три. Вот я, видимо, рекордсмен, очень мало я покупаю Wildberries, хотя многие постоянно там покупают. Да, там много товаров, многие товары там дешевле, чем на других площадках. Про качество я ничего не могу сказать. Также про оригинальность было много тоже различных претензий. Так, Иван пишет. Мы просто становимся их рабами. Деньги у них, штрафы лепят налево-направо. Возвращают товар, если их сотрудник ленивый и не лезет вглубь коробки. Отсканировал первые единицы, испортили их его же коллеги. Скинул в брак две коробки, а привез поставку. Чистый товар, чистые коробки. Мне вернули 61 единицу. То есть две коробки, верхняя часть коробок пострадала от воды, штрих-код тоже. Вот они скинули ответственность за неправильную маркировку на меня. Да, я это слышала. В общем, там какая-то сложная система, все друг на друга скидывают ответственность за какой-то бракованный товар, за испорченный товар. И никто не хочет нести вот эти вот издержки. Вот это вот надо как-то все регулировать. Возможно, это надо регулировать внутри компании как-то лучше. Может быть, не перекладывать всю ответственность там на пункты выдачи. Я, правда, нюансов не знаю, поскольку я как бы не занимаюсь этим бизнесом. Так, опять тут у нас идет реклама, собственно, площадок интернетских. Мы на самом деле все их знаем. Это право каждого. Кто-то покупает там, а кто-то не там. Рафаэль пишет, также у Wildberries есть возможность отменить скидку постоянного покупателя для неугодных селлеров. Ну, говорит, там много всяких таких репрессивных штук есть, штрафов и так далее. Во всем этом, конечно, надо разбираться и заниматься этим бизнесом. Конечно, тяжело заниматься, если правила меняются по ходу игры. Сейчас я послушаю звонок, видим, по поводу Wildberries, а потом перейдем на другую тему. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Но меня очень резанул один момент, который ваш эксперт сказал, что Wildberries, ну, чуть-чуть как-то нарушает закон. Это у нас что, Wildberries получается вообще выше закон? Или им можно почему-то? И тогда у меня... И вопрос следующий. Ну, понимаете, если такая, грубо говоря, руководство Wildberries так решило, ну, ребят, я, например, если я владелец пункта выдачи, ну, я им дружно помашу рукой и сказал, ребят, без меня занимайтесь, хотите хоть там 100% компенсацию делать. Не вопрос.
Да. Об этом, да, спасибо большое, Денис. Я тоже об этом говорю, что если, собственно, тебя не устраивают условия, ты просто закрываешь пункт выдачи и все, и работаешь там, наверное, с кем-то другим. Но, видимо, не у всех это получается. Опять же, забастовки в основном идут в регионах. То есть это касается регионов, потому что там этих пунктов мало, это может быть какая-то возможность для людей заработать, и у них не так много альтернативы. Окей, эта тема была очень такая популярная, хорошая, у нас много звонков. Ну, друзья, мне надо поговорить еще о чем-то, да, у нас всего осталось 20 минут, и поговорим мы сейчас о других темах.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы поговорим о жилье. мы все где-то живем, да, и это интересно, кто-то покупает, кто-то продает. Росстат сообщил о сокращении ввода жилья на 17,2% в феврале. Это данные год к году, то есть по сравнению с февралем прошлого года. Как рассказали статистической службе, в прошлом месяце в стране ввели в эксплуатацию 8,3 миллиона квадратных жилых площадей, при этом в январе и феврале их было почти 20 миллионов 300 тысяч, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Так, ну здесь идут цифры, разные цифры, а мы в целом сейчас поговорим вообще о рынке жилья, что происходит и что вот означает вот это вот сокращение именно ввода жилья, то есть вот новых квартир. У нас на связи вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, радиослушатели.
А вот что означают вот эти цифры, да? То есть вот жилья в феврале сократился больше, чем на 17% по сравнению с февралем 2022 года. Можно ли говорить о том, что застройщикам выгоднее меньше строить, чем снижать цены на то, что они уже построили?
Ну, скорее нужно сказать немножко о другом. Не о том, что им выгоднее строить меньше и продавать дороже, а о том, что они не могут продать больше. Uh-huh. Потому что на сегодняшний момент, безусловно, цены на жилье выросли за пандемию очень существенно, на 45-50%. А сейчас еще поднялись и ставки по кредитам, по ипотечным. Поэтому ликвидность, конечно, существенно сократилась. И объемы продаж сократились. То есть мы видим, что объемы продаж реально сокращаются. Надо понимать, что если они жилье не вводят, то они не исполняют обязательств, которые были взяты. То есть то, что они сейчас в феврале ввели жилья меньше, это не их там месячная или двух- или трехмесячная реакция на рынок. Это результат того, что они в прошлом году построили меньше по факту, раз они ввели меньше, да? Ну, и на самом деле от месяца к месяцу мерить невозможно, да, потому что могут в феврале ввести меньше, а в январе больше там, или наоборот, да? Нужно смотреть на тенденцию. В целом, года к году. Тогда можно сопоставить реальные объемы, потому что, например, морозный, условно говоря, месяц, если бы был, да, то они могли не вести какие-то работы и поэтому не могли ввести какие-то объекты в эксплуатацию, в том числе подключение к коммуникациям. Здесь может быть много нюансов, поэтому, скажем, Сибирь у нас была достаточно морозной в этом году, в отличие от европейской части, поэтому могла быть и эта причина, что февраль. Поэтому месяц к месяцу не означает, но, в принципе, надо будет наблюдать за рынком. Но я думаю однозначно, что сейчас будут сокращаться как и объемы вновь строящихся объектов, так и объемы ввода в эксплуатацию, потому что падение спроса началось еще в третьем квартале ушедшего года, в четвертом оно было очень большим. Ну и, естественно, застройщики начали меньше строить. Я думаю, что уже в четвертом квартале они уменьшили количество площадок, на которых начинали, например, строительство. Поэтому эта тенденция будет сохраняться как минимум ближайший год, а может быть и больше.
Константин Николаевич, вот у меня, естественно, возникает вопрос в связи с этим. Почему застройщики просто не снизят цены? Ну, то есть нет спроса, понятно, почему его нет. Потому что высокие цены и ипотека подорожала. И как из этой ситуации выйти? Ну, снизить цены или дать какие-то скидки? Почему они этого не делают?
Ну, в моем понимании, застройщики уже снижают цены. И средний чек на самом деле уже на 10-15% по отношению, например, к середине прошлого года по большинству проектов, несмотря на то, что они в более высокой степени готовности, скорректировался. То есть реально цены снизились, и застройщики вынуждены в том числе были снизить цены. Наиболее существенное снижение было в декабре прошлого года, потому что там начался ажиотаж, связанный с тем, что, возможно, не было информации о продлении льготной ипотеки. А льготная ипотека для новостроек, конечно, это самый существенный инструмент продаж. И поэтому до середины декабря был просто ажиотаж. Все, кто из застройщиков немножко ниже рынка понизили цены, они смогли все продать. То есть, на самом деле, ну, из более-менее готового, да. Сейчас проблема в другом, в том, что у них относительно готового жилья, или которое они завершат в этом году, практически не осталось. Угу. И сейчас очень много, как бы, жилья предлагается, которое будет сдано через 2, через 3 года. Угу. А это, конечно, в нынешней ситуации не очень интересно. Ну и, собственно говоря, то, что сейчас корректируется сама по себе ипотека, то есть, вы помните, да, лето прошлого года и все вот эти акции от застройщика по нулевой ипотечной ставке.
Ну сейчас там Центробанк за них взялся.
Да, и да, с тем, что Центробанк включился в этот процесс, естественно, это привело к тому, что они вынуждены были отказаться от нулевых ставок и прочих акций. И это, конечно, еще больше снизило платежеспособный спрос и реальное количество сделок. По этой причине они были вынуждены просто скорректировать цены в сторону понижения на рынке. Ну, кто-то не стал корректировать, кто-то стал корректировать. Очень многое зависит от конкретных объектов, где они находятся, когда они будут сданы, угу. Какого качества эти объекты. Поэтому конкуренция, она сохраняется, и слава богу, но цены и на вторичном рынке, и на первичном рынке, они продолжают снижаться. Причем разрыв между ценами предложения, которые в рекламе экспонируются, и реальными ценами сделок, они существенно отличаются на сегодняшнем рынке, потому что это рынок покупателей. Сегодня покупатель вьет веревки в продавцах.
Угу. Ну, смотрите, вот рынок покупателей, но он как-то переместился больше уже на вторичку из-за этого.
Ну, безусловно, на самом деле надо понимать следующее, что если вам на первичном рынке предлагается внести всю сумму, взять ипотечный кредит и 3-4 года ждать, угу. Когда вы получите свое жилье, получите, не получите, вопрос...
Это еще. Риск, это, кстати, да.
Да. И нервы второй железные момент, вы 4 быть. Года платите ипотечный кредит и проценты по нему, и сидите ждете, а платите параллельно за жилье, которое снимаете, если вы его снимаете, да, у вас получается достаточно существенная экономическая нагрузка. Либо вы берете уже сейчас сразу на вторичном рынке, покупаете жилье, да, ипотечная ставка по нему будет выше, но вы уже живете в собственном жилье и 4 года ничего не ждете. Вот это как бы ключевой момент, да, покупки, ну, конкурентных преимуществ вторичного рынка, что вы въезжаете через месяц, через два, вы въезжаете, делаете свой ремонт и начинаете жить, уже ни о чем не думая. Конечно, это существенное преимущество. При этом ставка сейчас отличается, да, 12% ипотека в том случае, если вы покупаете готовое жилье, и 8% ставка для новостройки, которую вы пользоваться не будете, но ипотеку платить будете.
8% – это льготная ставка.
Да, это льготная ставка сегодня. Да, да.
Ну, а если она не льготная, она, в принципе, практически такая же, насколько я понимаю.
Нет, новостройки все сейчас в льготе. Вот именно 8% – это ставка для всех. Это не для льготников, это для всех, кто покупает на рынке новостроек. А для льготников, конечно, есть ставки и дальневосточные ипотеки, где 2 и меньше, и ставки во вновь присоединенных регионах, где тоже очень практически ставки дальневосточной ипотеки. Есть сельская ипотека, есть многосемейная ипотека. Они все и 5, и 6, и 3, и 2%. Поэтому на самом деле новостройки для льготников – это еще более низкие ставки, но в любом случае спрос, безусловно, на новостройки снизился, и сейчас восстановился баланс, который был всегда 70 на 30 по объемам сделок, то есть 70% – это вторичные сделки, ежегодно совершаемые на рынке, и 30% – новостройки. А вот в пандемию, когда рос резко спрос, 50 на 50 почти доходила доля рынка по покупке новостроек по отношению со вторичкой.
А если брать конкретно Москву, здесь какая ситуация?
Ну, примерно то же самое. Именно для Москвы как раз и произошло ключевое снижение. До 30% сейчас доля рынка, это рынок новостроек в общем объеме сделок. И 70 примерно это вторичный рынок жилья, это ипотека. А из этих процентов ипотека составляет примерно 70-80% от общего объема покупок.
Угу. А также я заметила, ну это вот я просто вижу, поскольку езжу по городу, что, видимо, застройщики очень много берут заказов по реновации. Очень много сейчас по реновации строится домов.
Ну, это уже не застройщик, по сути. То есть это не девелопер, да, угу. Не тот человек, который, по сути, скажем так, инвестирует, собирает деньги от покупателей, да, и реализует инвестпроект. Это, по сути, подряд. То есть это такой же подрядчик, который угу. работает у девелопера, и который просто строит на подряде. Ну, на самом деле, для застройщиков это, скажем так, мало влияет на ситуацию, а вот для подрядчиков, кто занимался именно строительными работами на объектах, ведь девелоперы, они иногда не сами строят. Угу. Только какая-то часть, какая-то доля девелоперов самостоятельно строительные работы ведут. Они, большинство из них нанимают подрядчиков, и вот эти подрядчики просто сейчас в том числе работают не только с застройщиками, но и в том числе по реновации, безусловно. Ну и, собственно говоря, в некоторых случаях реновация может быть более интересна, потому что это гарантированные платежи, хотя и схема платежей, она более сложная и, скажем, несколько отдаленная от процесса самой стройки, да, спасибо.
Угу. Спасибо большое, это был вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев. Обсуждаем мы тему жилья, почему у нас, собственно, не очень хорошо сейчас реализуются новостройки и оживление на рынке вторичной недвижимости в связи с этим абсолютно естественно, потому что не сильно-то застройщики хотят снижать цены на квартиры. Всех, наверное, можно понять, все хотят какую-то выгоду, да, что-то приобрести. Роман пишет, лихо не упоминают индивидуальное жилое строительство среди сделок. Роман, дело в том, что мы сейчас говорили конкретно о квартирах. Мы не говорили об ИЖС, просто это совершенно другая уже тема, отдельная. Рафаэль считает, что с деньгами все не очень в целом у населения. Я думаю, что, Рафаэль, с деньгами все приблизительно обычно у населения. Ну, вот честное слово. Думаю, как год назад было, как и два года назад. То есть, ну, все так же. Была просто довольно-таки дешевая ипотека, были льготы и так далее. Поэтому был ажиотаж, когда все ринулись покупать квартиру. Были где-то какие-то скидки, или людям казалось, что они есть. Так, наблюдаю за определенной стройкой в Москве. С лета цены точно не упали, а за некоторые квартиры выросли. Не складывается у меня картинка, пишет Юля. Юля, мы говорим о средней температуре по больнице, а не конкретно. Вы не можете это увидеть. Да, мы вообще говорили, в принципе, даже, я бы сказала, о всей России.
Говорит Москва. Поток.
Журчат ручьи, слепят лучи. Я не просто так сейчас не сошла с ума и вот читаю стихи из... Это песня. Стихи из песни, фильма... Песня, по-моему, называется «Весна идет» из фильма «Весна». Кстати, все думают, что эта песня называется «Журчат ручьи», но это не так. Итак, журчат ручьи, слепят лучи, тает лед, и сердце тает, и даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат задорные веселые скворцы, кричат скворцы во все концы, весна идет, весне дорогу. Друзья, у нас сегодня хорошая есть новость в конце этой программы. Мы можем все посмотреть в окно или выйти на улицу. Сегодня, наконец, по-моему, пришла к нам все-таки календарная весна. Мы, по крайней мере, очень надеемся, что она пришла. Сегодня солнце, сегодня журчат именно прям ручьи, именно все так происходит. Много очень воды, иногда грязные, машины все грязные, едут, обливают друг друга. Но зато, по крайней мере, тепло, и вот, наконец, вот она идет, и мы так ее долго ждали. Панк 13 пишет, скворцов нет. Ну, извините, скворцов еще пока нет, они в песне есть, но они обязательно появятся, они к нам прилетят скоро. Итак, сегодня самый теплый день зафиксирован в Москве с начала года. Воздух на главной столичной метеостанции ВДНХ к 11 утра прогрелся до плюс почти 6,5 градусов. И сегодня вообще по прогнозам синоптиков 7 градусов должна была достичь температура, так это или нет. Мы сейчас выясним у начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день. Да, я вас поправлю. Вот уже в 15 часов на ВДНХ было 8,4.
Ничего себе.
Но, да. Но это на, так сказать, станции Балчук, ну, понятно, тут центр города, там в 3 часа дня, в 15 часов было 9,2.
А, это у нас тут совсем рядышком прям,
да? Да, да. Но абсолютный рекорд все равно мы не дотянули до 15 года. Вот в 15 году, вообще у нас и 14 год, и 15 год были очень теплые, там, в общем-то, не так много было снега, это же тоже он определенно играет роль, вот на прогрев, да, когда большое количество на подстилающей поверхности. Так вот, в 15 году было почти 10 градусов на ВДНХ, 9,8, так что мы градус не дотянули.
Чуть-чуть, да.
Да, ну и вообще, вот последние, будем говорить, 7 лет, если там 14-15, вот сейчас у нас идет 23, уже даже 8 лет, да, можно сказать, у нас характеризуется тем, что все рекорды вот в последние десятилетия обновляются для марта. Да. И единственное, что хочу вот все-таки чуть-чуть расстроить москвичей и жителей Московской области, что несмотря на такую аномально высокую, и причем сейчас на 8-9 градусов выше климатической нормы среднесуточной температуры и в Москве, и Подмосковье, ну, в среднем, да, и еще завтра это все продержится. Но вот суббота и воскресенье у нас два дня будет, когда в ночные часы особенно будет, так сказать, температура опускаться почти минус 10 по Подмосковью. Причем на севере и северо-востоке может даже от минус 8 до минус 12. Но днем все равно будет очень большой суточный ход, потому что это за счет того, что придет к нам антициклон, и его холодная часть, периферия северо-восточная, то есть он такой вытянутый будет в меридиональном направлении, практически от северо-западного округа до чуть ли не до Донецкой Народной Республики, то есть вот такая область, и мы как раз вот там, где холодная часть, где потоки будут с севера. Ну и два дня будут, поэтому очень холодные ночи, да, то есть это не то, что заморозки минус 2, но все равно суточный ход будет больше 10 градусов, то есть даже в Москве, если будет минус 2, минус 3, допустим, ночью, в субботу на воскресенье, то днем все равно
положение. Днем все равно будет плюс, но может быть это даже хорошо, мы сразу не уплывем просто.
Конечно, и второй момент, то есть вот этот последнее такое вот, хочет зима нам, так сказать, показать, что еще март у нас зимний месяц, но уже начиная с понедельника, особенно середина третьей декады, я уж так забегая вперед, все-таки порадую, не буду только заморозки пугать людей. Вот, то, что у нас, это еще не последний рекорд температуры этого марта, конкретно этого марта. Вот я думаю, что к середине, там, примерно 24-25 марта, у нас очередной будет мощный вынос с юга, так сказать, с Черного моря, сюда на Европейскую равнину, на Москву, и температура, скорее всего, даже превысит дневные часы и плюс 10 градусов, то есть выше 10 градусов будет.
Ничего
поэтому
себе.
Все идет, кажется, по плану. У нас уже новые нормы климатические, и переход через ноль уже вот по новым пересмотренным за 30-летним периодом, да, средние это данные, должен быть начиная с 21 марта, то есть третья декада, это уже по климату, по новым данным, в Москве, в ВДНХ, температура должна быть средней суточной выше ноль. А она будет не только выше нуля положительно, но она будет еще и на 2-3 градуса, а если, когда я говорю про 10 градусов, там 24-25, то где-то на 5-7 градусов выше нормы. Так что март в целом у нас все равно будет существенно выше нормы.
Выше нормы. А вот снега больше не будет?
Снега у нас сейчас чуть больше, чем положено по норме, но вот это интенсивное такое тепло, таяние, плюс осадки были с дождем, то есть он у нас очень здорово начнет убавляться, и я думаю, что выйдем мы как раз на норму вот к середине третьей декады, то есть даже, может быть, скорее всего, и будет уже снега меньше, чем положено вот к середине третьей декады марта в подмосковных лесах.
Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич, вы нас здорово обрадовали. Это был начальник ситуационного центра Росгидромет Юрий Варакин, и он сказал, что наконец-то к нам пришла климатическая весна. Вот меня тут поправляет слушатель, 933-й, календарный уже 15 дней, спасибо большое, сейчас климатическая, я, видимо, оговорилась, да. А климатическая весна все-таки к нам пришла, и она идет, ей дорогу, и снег будет таять, и, видимо, он к апрелю, насколько я поняла, весь растает. Это просто прям очень радостно, потому что хочется помыть машину, да? Всем хочется помыть машину. Панк 13 пишет, заметил странное, осенью в плюс 6 ходят в пуховиках, а весной уже в то топик необъяснимо, но так. Да, наверное, панк 13-й это так. Сейчас у нас новости, а потом у нас будет программа «Своя правда».